Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если у вас есть вопрос атеиста, то добро пожаловать его задать. Если вы атеист сами, то добро пожаловать. Мы очень рады здесь атеистам, и это просто замечательно, что вы оказались на нашей волне. Поэтому, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать. И мы тоже очень рады вас видеть. Вопросы можно присылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.media, theos.media. И вы можете присылать их, можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. И добро пожаловать с вашими вопросами, всегда я очень рад. Если вы слушаете нас в повторе, то вы можете использовать тот же адрес asksergey@list.ru для того, чтобы поставить ваш вопрос. Я его тогда озвучу в следующем нашем эфире. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. Люди, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Мы продолжаем выходить в эфир благодаря вам, и мы вам очень за это благодарны. Поэтому вот как сделать это, как оказать эту поддержку, можете увидеть на нашем сайте, там будет такая большая красивая кнопка в углу, Теос Медиа, там будет такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже возможно. Вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа, Сергей Худиев Теос Медиа. Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Там вы увидите, как ее поддержать. И мы продолжаем выходить в эфир благодаря вам. Итак, перейдем уже к вопросам. Чем больше вот требует от меня какое-то сообщение, тем больше основания для него нужны. Если бы речь не шла о воскресении Иисуса Христа из мертвых, а о каком-то другом историческом событии, его было бы легче принять. Но воскресение меняет всю картину мира, поэтому его принять особенно трудно. Не требуются ли в таких случаях особенно большие подтверждения? Например, легко ли вам было бы поверить в то, что Землю посетили инопланетяне, если это изменит всю вашу картину мира? Значит, относительно... Вот я бы разделил две вещи. Во-первых, насколько лично мне это хочется или не хочется знать, насколько лично для меня эта информация неудобна, насколько лично для меня эта информация от меня требует чего-то, чего я не хотел бы, и насколько она истинна. Потому что у нас, конечно, есть свои личные предпочтения, личные желания. Мы хотим, чтобы что-то оказалось истинным, а чего-то мы не хотим. И тут надо попробовать абстрагироваться и попытаться понять, а насколько это хорошо подтверждено, насколько мы знаем, что Христос воскрес из мертвых. И вот в этом отношении, мне кажется, очень полезными труды неверующих библеистов. Есть замечательный библеист Барт Эрман, и он атеист. Есть Герт Людеман, он тоже библеист, он тоже атеист. И их очень полезно читать, потому что они признают некоторые вещи, на которые, скажем так, они сделали за нас часть работы. Неверующие библеисты признают, что Иисус Христос существовал как историческое лицо, что новозаветные свидетельства о нем исходят от первого-второго поколения его учеников, и что ученики пережили какой-то опыт, который убедил их в том, что он воскрес. То есть они считают, что это что-то вроде там галлюцинации на нервной почве, но что они признают, это то, что свидетельство о воскресении Иисуса исходит от его учеников, это не какой-то поздний миф. И вот мы оказываемся в ситуации, когда у нас есть группа учеников, которые свидетельствуют о том, что Христос воскрес, и мы можем какое-то решение принять, они врут или не врут. У нас не очень много вариантов остается. Либо они врут, либо галлюцинируют, либо он действительно воскрес. И вот, что касается вранья, то большинство людей согласны, что, по крайней мере, серьезные исследователи не рассматривают серьезную версию какого-то намеренного обмана. Люди колеблются. Есть два варианта, собственно, галлюцинации или то, что он действительно воскрес. И вот версия с галлюцинациями, она сталкивается с огромными трудностями, она неправдоподобна. Ну, я читал, писал целую длинную статью «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». И то, что у нас остается, это то, что апостолы говорят правду, Христос действительно воскрес из мертвых. Почему чудеса никогда не происходят перед телекамерами? Сейчас камера есть в каждом смартфоне. И с появлением такого большого числа камер таинственные явления стали происходить гораздо реже. Где-то я видел какой-то, знаете, какие-то фильмы, которые демонстрируют какие-то удивительные явления, они вроде ходят по интернету. Другое дело, что, понимаете, а как чудом можно поймать на камеру? Я не очень себе это представляю. Вот у человека злокачественная опухоль, он усердно молится Богу, Бог ему дает исцеление. Что должно остаться на камере? Если говорить там о такой фиксации чудес, то обычно это не делается, но там, где это делается, в Урде, например, это единственное место, где, насколько мне известно, проходит какая-то нормальная такая, нормальное рассмотрение, нормальная фиксация того, что происходит, и там чудеса регистрируются, там сообщения о чудесах есть, поэтому я бы не сказал, что нет никаких зарегистрированных свидетельств о чудесах. С точки зрения некоторых верующих, вполне нравственно можно убить младенца неверных. Базовая мораль, пусть бесконечно примитивная и простая, есть у любого социального животного, начиная с муравьев, заканчивая шимпанзе. Им никто в Библии не объяснял, что такое хорошо и что такое плохо. Однако легко прийти к мысли, пожалуй, надо делиться бананом, а то помрет сородич, кому это надо. Чего вам не хватает во всего лишь высшие приматы, появившиеся в ходе эволюции? Зачем вам поводырь в виде морали конкретно от богов, если все правила диктуются обществом, где вы родились? Верующие атеисты, родившиеся в одном месте, будут иметь одинаковый взгляд на добро и зло. Не может быть объективной нравственности, если в мире существует больше одного человека. Многовековая практика это доказывает, пишет человек Павел. Значит, относительно того, что с точки зрения некоторых верующих вполне можно убить младенца неверных. Ну, с точки зрения Питера Сингера, есть такой выдающийся современный интеллектуал, нравственно убить своего собственного младенца. Да и, собственно, практика абортов говорит о том, что люди считают нормальным убивать младенцев в чреве. Аргументация, которую вы приводите, что мораль есть результат эволюции, результат того, что мы существа социальные, мы зависим друг от друга. Действительно, вот если мы бегаем где-то по Африке, я нашел кучу бананов, я их не могу всех съесть, холодильника у меня нет, давайте я поделюсь бананами с вами, а вы в следующий раз поделитесь бананами со мной, так мы выживем, нам выгоднее кооперироваться. Опять-таки, если мы будем проявлять солидарность, мы побьем соседнее племя, где сидят все такие эгоисты. Эта аргументация, линия аргументации понятна. Но, понимаете, она не отвечает на вопрос, а почему я должен? Нравственность предполагает не просто констатацию факта, выработались такие-то нормы поведения. Нравственность предполагает ответ на вопрос, а почему я должен им следовать. Хорошо, там какие-то обезьяны, они придумали сотрудничать там, между собой, и чё? К чему меня могут обязывать эти давно мертвые протолюди, которые где-то там в желтой жаркой Африке, в глубинах эволюции придумали делиться бананами? Более того, скажем, жадность или ксенофобия – это тоже базовые человеческие инстинкты. Эволюция – это жестко конкурентная штука. Выживает тот, кто смог выжить и продлить свои гены, значит, продвинуть. Следовательно, эволюция диктует мне жесткую конкуренцию. Да, иногда мне может быть выгодно с кем-то сотрудничать. Я понимаю, что в одиночку я всех не заломаю. Мне нужно, чтобы собраться в какую-то группу. Вот, организованная банда, она гораздо больше имеет эволюционные перспективы, чем всякие одинокие психопаты. Но это не имеет отношения к морали, понимаете? Выживаемость и мораль лежат в совершенно разных областях. В обществе сложились определенные установки, как следует себя вести. А почему я должен этим установкам повиноваться? Вот вы пишете, что не может быть... Зачем все правила морали диктуются обществом, в котором вы родились? Но это не так. Потому что, ну, смотрите, вот есть люди, которые родились в обществах, где принято убийство чести. В ряде обществ до сих пор, если на молодую женщину пало обвинение в блуде, мужчины семьи должны ее убить, чтобы снять позор семьи. Такой и священный долг их. Мы на это общество посмотрим и скажем, что нет, ребят, это все неправильно. Если вы попробуете эмигрировать к нам и практиковать такие обычаи у нас, то мы вас в тюрьму посадим. И вот человек, который оказывается между двумя обществами. С одной стороны, ему его родное общество говорит, ты должен убить свою сестру. А общество, в котором он сейчас живет, говорит, не смей этого делать, мы тебя, значит, в тюрьму законопатим на долгие годы. Какая мораль правильная в данном случае? Мы скажем наши, они скажут их. То есть общество, никто из нас всерьез не говорит, что общество обладает последним словом, потому что тут же возникает вопрос, какое именно общество? Есть разные общества там, с разными требованиями, есть, не знаю, там общество идейных нацистов, которые, у которых свои требования, есть общество там, либералов, у них другие требования. То есть существует масса разных обществ с разными предъявами, которые хотят от тебя каких-то разных вещей. Почему ты должен им повиноваться? Почему ты должен повиноваться вообще кому бы то ни было? Почему ты будешь неправ, если ты пошлешь это общество лесу? Вот человек, который откажется убивать свою сестру, скажет, да идите вы, не буду я, вот я считаю, что все эти убийства чести, это неправильно. Он пойдет против своего общества. Или человек, который был аболиционист, то есть сторонник отмены рабства в Южных Штатах США. Аболиционисты, которые по религиозным соображениям считали, что вот, ну, неправильно, значит, держать чернокожих в рабстве, они помогали им бежать на север, и они совершали по нормам своего общества уголовное преступление. Их за это судили. Они там в судах произносили речи, которые сохранились до наших лет, и они говорили типа такое, что есть Божий закон, он главнее законов общества. Мы будем повиноваться Богу, а общество как хочет. То есть, вообще говоря, никто никогда не считает общество всерьез высшим арбитром. Когда те же атеисты говорят, а вот там талибы плохие, у них плохие обычаи, они угнетают женщин. Но это их общество. Как вы можете сказать, что они не правы, если единственный критерий правоты – это общество? У них такое общество. Почему вы решили, что ваше общество лучше? Вот для того, чтобы иметь какие-то нравственные суждения, говорить, вот такие нравы хороши, а такие нравы плохи, мы должны апеллировать к какому-то критерию, который находится над всеми нашими обществами, который мы не придумали. Потому что иначе у нас получается так, что ну вот талибы плохие, потому что они женщин притесняют, а мы в глазах талибов плохие, потому что мы вино пьем и свинину едим, и чё? Ну, две группы людей там, и чё? Ну, вот у них разные обычаи, такая исторически так сложилось. Кто прав, кто не прав, вообще нельзя поставить этот вопрос. Точно так же, как китайцы едят палочками, а мы едим вилкой. Кто из нас прав? Да никто не прав, это бессмысленный вопрос. Точно так же, если нет какого-то объективного нравственного закона, невозможно поставить вопрос о том, кто прав. И, конечно же, нравы не диктуются обществом, в котором мы родились. Этому миллион примеров. Когда Уильям Уилберфорс выступал за отмену работорговли, вел кампанию там, конец 18 века, начало 19-го, в Британии работорговля весьма серьезная область экономики. И это основа достатка очень многих людей. И люди всегда это могут рационализировать, сказать, ну, в конце концов, чернокожим даже лучше, что они попали в цивилизованное более место, у них там вообще какая-то дикость, их бы съели, а тут не съедят. И вот люди, которые выступали против работорговли, они выступали против своего общества. Потому что у них вот были нравственные убеждения, которые обществу не соответствовали. То есть мы никогда в реальности не считаем, что общество должно иметь последнее слово. Мы считаем, что общество часто бывает неправо. Верующий атеист, родившийся в одном месте, будут иметь одинаковый взгляд на добро и зло. Нет, это не работает так. Ну, смотрите, вот у нас есть выдающийся германский зоолог Эрнст Геккель, который писал, что... Вот с его точки зрения, как зоолога, человеческие расы представляют собой эволюционно разные ступени. Выше всего на лестнице эволюции находятся немцы и англичане, так называемая тевтонская раса, то есть народы Северной Европы, которые говорят на языках германской группы. Дальше все идут по нисходящей. А чернокожих он считал кем-то более близким к животным и считал, что... их ценность их жизни не должна рассматриваться как равная ценности жизни белого человека. И в ходе колонизации Африки, конечно же, их можно массово убивать, потому что ну, это ближе к животным. Интересы белого человека должны быть гораздо выше. И ему противостояли там религиозники, которые говорили, нет, человек создан по образу Божию. И белые, и черные являются носителями образа Божия. И это совершенно разный взгляд на вещи, естественно. А люди росли в одном обществе. В одном обществе там выросли Эрнст Геккель или какие-нибудь немецкие же пасторы, которые шли проповедовать слово Божие чернокожим. Поэтому общество не диктует, как мы себя поведем. Мы обладаем личным выбором, и мы апеллируем к какому-то нравственному закону. Неизбежно. Неизбежно, когда атеист кого-то упрекает, атеист говорит, что кто-то не прав, он неизбежно апеллирует к какому-то общему нравственному закону. Потому что иначе любое утверждение «ты не прав», оно просто означает «ну, мне это не нравится». Ну, и не нравится тебе и что? Почему я должен обращать внимание на то, что тебе не нравится? Для того, чтобы нравственные суждения могли иметь смысл, они должны обращаться к некому объективно существующему нравственному закону. Чего вам не хватает во всего лишь высшие приматы, появившиеся в ходе эволюции? Никто в это не верит. Абсолютно никто. Когда я читаю атеистов, атеистическую публицистику, она преисполнена морального пафоса. Вот атеисты много говорят о ценностях, о свободе, о толерантности, о науке, о благе человечества. Если принять ту точку зрения, что мы всего лишь высшие приматы, все эти речи просто лишены смысла. Потому что любой разговор о ценностях тут просто бессмысленен. Какие могут быть ценности у высших приматов? У высших приматов может быть только конкуренция за еду и самок, и ценности могут иметь значение только как инструмент этой борьбы. Поэтому атеизм, по крайней мере, в этой его версии, он внутренне бессвязен. Человек сначала вам говорит: о, мы все не больше, чем высшие приматы, нравственность не больше, чем общественный диктат. А потом он говорит: вы должны. Минуточка, с чего это вдруг я должен? Кому это вдруг я должен? Я был вот минуту назад высокоэволюционировавший примат, жил не тужил, кушал свои бананы. И тут приходят, значит, какие-то люди и говорят, что я должен, что у меня есть обязанности по отношению к другим людям. Да с какой стати? Как вы могли бы обосновать это в вашей картине мира? Кому я должен? Вот поэтому атеизм неизбежно разваливается. Потому что, с одной стороны, у нас атеисты провозглашают, что нет никакой объективной нравственности, все это общество выработало. С другой стороны, они к тебе приходят и говорят: ты должен. Ну, взять, например, спор об абортах, когда мы говорим о том, что дитя в утробе матери – это человеческое существо, которое обладает правом на жизнь. Атеисты говорят, как центральный лозунг, что ты должен уважать право женщины распоряжаться своим телом. Ну, мы, конечно, отвечаем, что тело ребенка – это уже не ее тело, но атеисты говорят: ты должен уважать права других людей. Ребят, ну я же высший примат. И вы тоже высшие приматы. Откуда берется это долженствование? Общество так решило. Ну, а там, в Афганистане общество решило, что женщинам нельзя давать образование. И чего? Почему я должен повиноваться обществу? Почему я должен принимать его требования всерьез? И вот в этом случае атеизм, он разваливается, потому что, с одной стороны, он требует чего-то, с другой стороны, он уничтожает всякие основания, на которых можно было бы что-либо требовать. Какой может быть объективный смысл слова, если значение слова всегда меняется в истории, контексте, культуры? Знаете, примеры исключения, может... Конечно, смысл слова зависит от контекста, но мы всегда можем его узнать. То есть, вот мы всегда можем понять, о чем речь идет. Мы всегда можем текст перевести. Да, вот, например, слово «хесед», еврейское слово «хесед» означает неотступная любовь, верная любовь. Не просто случайный акт милости, случайный акт сострадания, не просто вы дали чуть-чуть денег какому-то бедному человеку, мимо которого проходили и пошли дальше, а вот любовь, которая устанавливает отношения с тем, кого она любит, и оказывает благодеяние вот постоянно. И это понятие, слово «хесед», его нельзя буквально перевести на современные языки, у нас нет аналогичного слова, но мы можем перевести как «милость», «любовь», «неотступная любовь». Мы, в принципе, можем это понятие понять. То есть оно обладает смыслом, мы вполне можем разобраться с тем, что оно означает. Станислав, сама вся яркость такого смертной галлюцинации ни разу не указывает на то, что их причина и источник находятся вне тела. Это первое. Общеизвестно, что это кетаминовый наркоз сопровождается яркостью видений, такими ощущениями, как парение души над телом, над городом, даже над всей планетой. Что самое смешное, указанный эффект имеет место вне зависимости от около смертного состояния. Лекция доктора наук Дубына «Мозг и галлюциногены». Знаете, мне вспоминается анекдот про то, как в синагоге висит объявление: «Войти в синагогу с непокрытой головой – такой же грех, как прелюбодеяние». Ну и снизу приписано: «Вот пробовал то и другое, разница колоссальная». Вот между кетаминовым приходом и околосмертным опытом разница колоссальная. Это абсолютно разные явления. Да, одной из теорий, при помощи которых люди пытаются объяснить околосмертный опыт, является вот теория того, что это там, обезболивание дает такой побочный эффект, или еще или недостаток кислорода, или так далее. Но на самом деле эта версия рассматривалась, она принята неубедительной. А как христианин должен вести себя в экстренных ситуациях, например, в конфликте на дороге, когда его хотят побить? Мне сказали, что можно подраться в целях обороны, но без злобы в сердце. Я не совсем понял, как это. Ну, надо уклониться все-таки от боя, сесть в машину, уехать. То есть, вот зачем нам драться? Вот обычно конфликты на дороге, они начинаются с того, что люди сначала ругаются, потом они, значит, вылезают, начинают драться. Это предполагает какую-то обоюдную вовлеченность. Если человек на вас ругается, а вы не отвечаете, или отвечаете спокойно, как сказано, что кроткий ответ отвращает гнев, то не получается, там для драки нужно двое. Обычно в такого рода конфликтах у нас ну, просто нападение, вот ты никого не трогаешь, на тебя просто напали, бывает не очень часто. Бывает такая спираль эскалации, когда сначала, значит, друг друга покрыли всякими выражениями, потом начали угрожать, потом, значит, пошли драться. А вот если в эту спираль просто не вступать, а я, ну, да, он там назвал меня ослом, козлом, косолапой мишкой, и чё? Я его первый раз вижу в своей жизни. Я его больше никогда в жизни не увижу. Зачем я буду с ним выяснять отношения? Вот бывает, когда люди сидят в каких-то замкнутых коллективах, воинская часть, тюремная камера, когда люди пытаются выяснить, кто главный, кто всех строит, а кто будет строиться. Но это вот ситуация, в которой... Да, если ты будешь сносить, что тебя оскорбляют, то люди будут позволять по отношению к тебе и дальше. А тут не ситуация замкнутого коллектива. Тут ты этого скандалиста на дороге видишь первый и последний раз в жизни. Зачем тебе с ним драться? Что он тебе нужен? Надо просто ну, залезть в машину, сидеть там, ждать приезда полиции. Хочет человек ругаться, пусть ругается. Хочет человек стучать кулаками по машине, ну, если он что-нибудь помнет, можно это, ему предъявить в суде. Вообще говоря, мы не должны драться. Знаете, есть иллюзия, что мужчина должен драться, мужчина должен не спускать оскорблений. Да что это вдруг я должен? Вот особенно в ситуации конфликта с... человеком на дороге, который я вижу первый и последний раз. Зачем? Вот это я себе буду создавать проблемы. Допустим, я в порядке самообороны своротил ему челюсть. Но потом это все будет освидетельствовано, потом это будет все предъявлено в суде, потом это будет все значит, с рентгеновскими снимками показано. И тебе скажут, что ты злодей, ты там человека избил. А что он там первый начал ругаться? Ну, и чего? У него на руках будет его сломанная челюсть, а у тебя будет только воспоминание о том, как он себя плохо повел. Поэтому всегда в ситуации конфликта нужно из этого конфликта выходить. Если у вас конфликт там на работе, вы дальше имеете дело с этими людьми. Там тоже драться не надо, но там нужно, да, как-то разруливать. А в ситуации, когда первый и последний раз вы видите человека, он вас обозвал злыми словами, он там вам угрожает, он еще что-то бесится. Но сидите в машине, не вылезайте, ждите приезда полиции. Пусть он там себя спокойно бесится. Вам в это залезать и делать что-то, за что вам потом предъявят, если вы его сильно поколотите, вам это неразумно. И Писание нам говорит, кроткий ответ отвращает гнев. Мы не должны себя как-то утверждать и драться со всеми, кто с нами хочет подраться. Хочет человек подраться, но пусть кого-нибудь другого ищет подраться. А нам некогда, мы будем своими делами заниматься. Так. Чего вы взяли, что источник снов – это тело, источник как у вас смертных переживаний – не тело? Прошу также озвучить присланный сегодня мой вопрос про кетаминовый наркоз, который дает те же эффекты, но без всякой связи с околосмертными переживаниями. Потому что люди, которые описывают околосмертные переживания, они их описывают совершенно не как сны. То есть сон – это абсолютно другое явление. Потому что человек, который спит, он сознает, что он спит, он просыпается, он понимает, у меня был сон. Человек, который пережил околосмертный опыт, он абсолютно четко отдает себе отчет, что это был абсолютно точно не сон. То есть я не вижу смысла здесь оспаривать сообщения самих людей, которые говорят, что со сном это не имело ничего общего вообще. Я бы просто советовал просто побольше почитать тем, ну, собственно, рассказы людей, которые опыт пережили околосмертный, и исследования ученых на эту тему. Ну, того же Пим Ван Ломеля, ну, их много. И там на сон это списать невозможно. А зачем православные освещают квартиры, машины и танки? Значит, ну, это выраженная молитва к Богу, чтобы он прибыл с нами в этой квартире, в этой машине. И уж не знаю, ну, вот, может быть, человек считает, что в танке ему нужна помощь Божия, что Бог ему такую помощь окажет. Опять-таки, ну, по крайней мере, он так считает. Ну, вот человек пишет, если я православный, должен ли я слушаться патриарха? Вы знаете, в церковной иерархии, ну, по-моему, даже у католиков нет того, что ты должен всегда слушаться Папу Римского, что бы он ни сказал. Там есть такое понятие, как экс-кафедра, то есть, когда папа выступает вот торжественно, подытоживает мнение епископов, мнение церкви, то есть даже не считается, что это он лично тебе может что-то скомандовать, а вот он выступает как бы от имени церкви, и он подытоживает ее учение. Это ситуация с кафедры. Любое, каждое высказывание Папы Римского, оно, в общем-то, католиков ни к чему не обязывает. Патриарх, он даже не Папа Римский, у него нет такого, чтобы вот все, что скажет патриарх, это догмат веры, если ты так не думаешь, что ты все не православный. Нет такого, конечно. И если вы не согласны с патриархом, это не должно вас как-то отвращать от церкви, потому что не налагает православная церковь такого обязательства, чтобы ты всегда и во всем абсолютно был согласен с патриархом. Поэтому, если ты стал православным, присоединился к церкви, это не требует от тебя согласия с тем или иным иерархом или даже согласия с тем или иным патриархом. Есть догматы веры, есть то, во что православные верят всегда, повсюду, всегда верили. Вот это то, что ты должен придерживаться. Вот догматика – это то, что ты должен разделять, но если ты не разделяешь, ты не православный. Что касается каких-то решений, там, высказываний тех или иных почтенных иерархов по отношению к тем или иным событиям, это уже не является какой-то обязательной частью догматики. Это не является догматикой вообще, но это вот такое их мнение, которое вы можете разделять или не разделять. Поэтому, если вы не согласны с патриархом, ну, не согласны, не согласны, и что? Это никак не должно вас отвращать от церкви. В каждой культуре есть свои священные мифы. Почему Арджуна говорил с Кришной, и вы в это не верите? Апостол Павел говорил с Христом, и вы в это верите? Потому что, собственно, рассказ, который есть у нас в Бхагавадгите, там история про битву между пандавами и кауравами, и в этой битве участвует Арджуна. У Арджуны есть возничий, который на самом деле бог Кришна. И там Арджуна Ну, поскольку это междоусобица, на той стороне находятся родственники Арджуны. Арджуна сильно унывает и думает, ну, как так я буду воевать, убивать своих родственников. Ему Кришна говорит, что нет, ты не парься, у тебя такая, значит, дхарма в жизни. Иди вот убей своего дедушку, вообще без проблем. Это не историческое свидетельство. То есть битва, о которой идет речь, она, возможно, имела свой прообраз исторический где-то, там, может быть, 1000, может, 1400 лет назад. Верующие индуисты считают, что 6000 лет назад. То есть это некое событие, которое было в очень широких временных рамках, и оно до нас дошло в виде эпоса, не в виде каких-то свидетельств людей, которые там были. То есть рассказ о битве между пандавами и кауравами – это эпос, который уходит куда-то в глубину веков. Мы даже не знаем, насколько в глубокую глубину. Рассказы о воскресении Иисуса, о событиях в жизни ранней церкви – это рассказы, которые исходят от их участников. То есть они там были. Но вот представьте себе воспоминания русских офицеров о войне 1812 года, которые написаны в 30-40-е годы 19 века, то есть через 20-30 лет после событий, но какие-то самые поздние рассказы написаны там через где-то лет 70 после событий. И вот это будет иметь совершенно другой статус, чем какие-то мифологические истории про то, что произошло когда-то в глубокой древности, и мы даже точно не знаем, когда. То есть, на самом деле, когда люди говорят, о, у всех религий одинаковые какие-то мифы, истории. Нет, не одинаковые совсем. Потому что Новый Завет, его тщательно изучали, это тщательно исследованная вся история. И вот Новый Завет, он действительно написан в первом веке. Он действительно отражает ситуацию первого века. Там можно проверить. Вот Лука, он подробно описывает в деяниях жизнь Римской империи первого века, и это подтверждается внешними источниками. Лука очень аккуратно называет там титулы местных правителей, валюты, обычаи, законы. То есть видно, что Лука, он описывает именно как историк то, чему он был свидетелем, он был спутником апостола Павла. И так далее. То есть Новый Завет – это сборник документов, который исторически имеет совершенно в другой ситуации находится, чем Бхагавад-гита. Ну, или можно, понимаете, тут иногда бывает полезно сопоставить. На самом деле, какие-то литературные фальсификации, они очень быстро разоблачаются. Ну, там, например, Велесова книга. Это такой текст неоязыческий, который рассказывает о жизни, обычаях и религии древних славян где-то тысячелетия назад. И вот лингвисты, они взглянули на эту книгу, тут же сказали, что это стопроцентный фейк. Потому что языки, в частности, славянские языки, они развиваются по определенным законам. Вы всегда можете определить более старую версию языка. И любой живой язык, он обладает определенными закономерностями. И вот ученые поглядели на Велесову книгу и говорят, нет, это никакой не древнеславянский, это вообще не какой-либо живой язык, это фальсификатор, просто пытался собрать по кусочкам из обрывков разных славянских языков, при этом коверкая слова, чтобы изобразить, что это типа древность глубокая. Ну, или другой пример, там, книга Мормона. Книга Мормона, она претендует на то, что она описывает события, имевшие место на американском континенте, там, какие-то пару тысячелетий назад. И вот в книге Мормона там сразу выскакивает куча ошибок исторических, потому что там упоминаются животные, которые приехали только с европейскими поселенцами. Там упоминаются металлы, которые не умели выплавлять в Доколомбовой Америке. То есть Ну, видно, что это писал, собственно, сам Джон Смит в 30-е годы, ну, в 20-е, вернее, годы 19 века, имея только те данные, которые у него были на тот момент, и на тот момент он просто не знал, что такие-то животные появились в Америке только с европейцами. Ну, а современные ученые это прекрасно знают, и они могут понять, что это фальсификация. При этом в отношении Нового Завета, ну, нет подобных ляпов. Ну, нет подобных разоблачений. Мы знаем, что Лука описывает реально жизнь Римской империи первого века. Мы знаем, что самый поздний, как предполагают ученые, текст Нового Завета, это Евангелие от Иоанна, это, видимо, конец первого века, он написан кем-то, кто хорошо представляет себе Иерусалим, его географию, жизнь в Иерусалиме, вот эту купальню с 5 крытыми ходами, ее раскопали, она реально существует. То есть, Новый Завет, как исторический источник, он выглядит намного, намного более достоверным, несопоставимо более достоверным, чем любые другие религиозные тексты. И поэтому тут говорить, что это вот на одном уровне достоверности находится, это, в общем-то, ну, это проверяемая неправда, это не так. Они совершенно в разных ситуациях находятся. О, вот еще вопрос. Так, всегда ли надо следовать благословению священника? Нет, не всегда. Понимаете, в чем дело? Священник, он живой человек. И как, о чем там речь у нас идет? Потому что иногда, если, например, вам какой-нибудь старец говорит, не благословляю вам делать операцию, то это не его дело там, запрещать или разрешать операцию. Не его компетенция абсолютно. Это компетенция врачей. Вот врачи пришли к выводу, что операция нужна, значит, ее надо делать. Он как не врач, как человек, который не является специалистом в этой области, он никакого права не имеет в это влезать. И хорошие, духовно трезвые, опытные священники, они не влезают. То есть, он вам скажет, что это врачи должны решать. Я это не решаю. И, конечно же, мы не можем... Человек несет ответственность за свои поступки сам. Вы не можете просто взять благословение, это снимет с вас всякую ответственность. Нет. Потому что человек сам выбирает, кому он с этим благословением пойдет. Поэтому нужно всегда иметь здравый смысл. Ну, и, ну, знаете, в абсолютном большинстве случаев священники – это... люди здравомысленные, это люди, которые никакой вредной, жуткой ереси вам говорить не будут. Но ситуация, как с каким-то бывшим, там, например, иеромонахом Романом, она вот возможна, когда какой-то духовный, нетрезвенный человек, который говорит, что нет, вот вам нельзя делать операцию, потому что я не благословляю. Но в этой ситуации нужно просто искать себе другого духовника, потому что благословлять или не благословлять операцию, вернее, определять ее необходимость и нужность, это уже не дело священника, это дело там, врача, и он должен это решение принимать. Почему верующий все время должен быть виноватым? Не должен. Евангелие – это благая весть о прощении грехов. Вы, придя ко Христу, получаете полное, абсолютное прощение. Вы не виноваты, с вас вся вина снята. Как сказано в 31-м псалме, я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. То есть, человек, он пребывает под виной, он пребывает под осуждением до тех пор, пока он пребывает в упорном неверии и нераскаянии. Тут да, тут он виноват, тут на нем это висит. Неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Но если человек покаялся, обратился к Богу, исповедовал свои грехи, принял решение жить в послушании Богу, он прощен, у него не должно быть чувства вины. Если человек опять накосячил, опять что-то сделал вот не то, в чем его упрекает его совесть, то он должен этот грех исповедать перед Богом, принять его прощение и жить этим прощением дальше. Жить с чувством вины, ну, значит, человек что-то не понял. Потому что Бог нас избавляет от вины. Если ты пребываешь в нераскаянном грехе, если ты упорно делаешь что-то неугодное Богу, покайся в этом. Перестань, покайся, признай, что ты был неправ. Если ты покаялся, если ты это сделал, ну, если исповедуем пред ним грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. То есть, христианин живет в прощении Божьем, он не живет под гнетом вины. Если человек считает, что он должен жить под гнетом вины, он что-то не понял вообще в христианской вере, потому что Христос приходит нас освободить от вины, он приходит дать нам прощение. Поэтому, если человек имеет чувство вины, либо он не понял, о чем Евангелие, оно о прощении грехов, либо он упирается в каком-то грехе, не хочет его оставить. Тут еще важно подчеркнуть, что принципиально важно, когда человек приходит с прощением, его намерение оставить грех, потому что, ну, бывают упорные грехи, бывает там химическая зависимость человека трудно избавиться от нее очень, но важно намерение человека примириться с Богом, принять его прощение. Если человек такое намерение имеет, он прощен. Вот представление о том, что человек верующий, он все время ходит, все время говорит, как я виноват. Ну, был виноват, да, был. Но ты покаялся, получил прощение. И поэтому сейчас ты живешь, будучи прощен Богом. И если ты вот не имеешь за собой каких-то грехов, которые тебя бы отторгали от общения с Богом, то ты должен это спокойно признать и никакого чувства вины не питать. Так, Иисус сказал, кто смотрел на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал в сердце своем. Получается, все прелюбодеи, все идут в ад. Нет, Иисус говорит очень простую вещь. Ты не должен смотреть на женщину, как на мясо. Она не продукт потребления. Она личность, она создана Богом для вечной жизни. Она драгоценная дочерь Божия. Ты должен смотреть на нее с глубочайшим почтением. Ты не должен позволять себе никакого неуважения, никаких сальных взглядов. И это абсолютно понятная нравственная вещь, что ты должен с уважением смотреть на женщину, ты не должен видеть в ней какой-то объект потребления. И это не значит, что любой человек, у которого мелькнули какие-то мысли, когда ему выскочила реклама с экрана, вот он прелюбодей, он поехал в ад. Нет, он не прелюбодей. Это просто значит, что ты должен смотреть на женщину именно с глубоким почтением, потому что она является носительницей образа Божия, потому что она дорога Богу, потому что Бог ее создал для вечной жизни. И ты должен изгонять любые мысли, в которых было бы неуважение к этой женщине. И вот именно в этом смысле Христос говорит, что тот, кто смотрит с вожделением, тот уже прелюбодействовал, это свидетельство его нечистого сердца. Но я вижу, что время нашего эфира подошло уже к концу. Я благодарю всех за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но я должен уже прощаться с вами до следующего эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».